Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Лицемер, порочный ханжа, наглый обманщик и подлый вор. Все это Тартюф. Имя главного героя знаменитой пьесы Жана Батиста Мольера стало нарицательным едва ли не после первого спектакля. Он был показан в Версале 12 мая 1664 года. На первый взгляд – социальная комедия. В добропорядочное семейство господина Аргона втирается святоша и добивается почти всего, чего хочет. Ему не удается только соблазнить молодую жену хозяина дома, но сам дом и все фамильное имущество Тартюф прибирает к рукам. Если бы не вмешательство справедливого короля, была бы комедия трагедии. Но смешного в этой пьесе все же немного. Зато есть то, из-за чего она благополучно дожила до наших дней, кочуя по мировым театральным сценам и киноэкранам. О загадке живучести пьесы великого Мольера и ее отвратительного персонажа мы будем говорить с профессором кафедры истории зарубежной литературы МГУ, доктором филологии Натальей Пахсарьян. Наталья Тиграновна, почему Тартюф принес столько страданий Мольеру? Я напомню слушателям, что пьесу ставили по частным театрам, знали по авторским читкам, на большую сцену 5 лет не пускали и даже на премьере в Версале показали не целиком. Но ведь в ней нет ничего непристойного. Вот хвала королю есть, Людовик XIV благоволил, кажется, тогда к Мольеру. Так кто же и почему чувствовал себя оскорбленным этой пьесой?
Ну, во-первых, нужно сказать, что пьеса не просто не ставилась 5 лет, а дело в том, что показанная в Версале была пьесой 3-актной. И это была первая версия, которую мы на самом деле не знаем. Она не сохранилась в письменном виде. Рукописи нет. Это была пьеса, в которой разоблачалось прежде всего не просто даже религиозное лицемерие, а в определенном смысле действие общества святых даров. Такое было общество, которое достаточно было, с одной стороны, тайным, и иезуиты не очень афишировали это широко, свои действия, но тем не менее это было общество, которое осуществляло цензуру, оно претендовало на то, что следит за благочестием и лояльностью к власти, и поэтому, собственно говоря, сразу после того, как показана была эта пьеса в Версале, она была запрещена. Запрещена по инициативе Анны Австрийской, которая очень благоволила этому обществу, его по существу, так сказать, поощряла и возглавляла. Но она воздействовала на Людовика, который действительно хорошо относился к Мольеру. И потом была вторая версия этой пьесы более расширенного вида, где речь шла уже не о священнике Тартюфе, там даже менялось имя. Герой был Панюльф. Он был как бы такой светский лицемер, да, то есть он не был, религиозное ханжество оставалось, но оно не было связано с его принадлежностью к священнослужителям. Эту пьесу действительно больше читали, читка была разрешена, и только после того, как Анна Австрийская умерла, вот, собственно говоря, это в определенной степени дало большую свободу и Людовику, и Мольеру, который не стал снова делать Тартюфа священнослужителем. Более того, он расширил пьесу и ввел сюда мотив такого вот стремления Тартюфа жениться на дочери Аргона, которая была влюблена в молодого человека, и он был влюблен в нее. То есть вот он как бы не просто ухаживал и пытался соблазнить молодую жену Аргона, он еще хотел вообще разрушить эту семью. И вот, собственно говоря, эта пьеса наконец увидела свет. Помимо разоблачения религиозного ханжества и лицемерия и борьбы, так сказать, с обществом святых даров, Мольер еще и демонстрировал, как всегда, умение обобщать. Он, собственно говоря, показывал нам лицемера вообще, человека, который обманывает, лицемерит в любую эпоху. И с этим обобщением связывалось также стремление Мольера показать, насколько опасно вот такое поведение не только для государства, что, конечно, задело Людовика XIV и заставило его действительно покровительствовать этой пьесе. Людовик XIV в это время компромиссы заключает церковь и церковь с ним, то есть получается некое примирение, да, ни одна из ветвей власти не претендует на абсолют, то есть точнее абсолют у Людовика XIV, и церковь здесь не отнимает у него никаких прав, поэтому вот разрешено, да, и плюс еще к тому он показывает ведь то, что люди, которые слепо доверяют такого рода лицемерам, они, в общем, становятся жертвами в значительной степени. Там есть еще одна достаточно опасная вещь в этой пьесе, ведь Аргон показан человеком, который дружит с одним из оппонентов Людовика XIV, власти, такой друг Аргона, Аргас, это участник движения Фронды, движения оппозиционного абсолютизму. Это движение было в середине 17 века, с 49 по 53 годы, и он вынужден был эмигрировать, этот друг, но оставил бумаги, свидетельствующие о его, так сказать, причастности к этому движению. Оставил у Аргона на хранение, таким образом Аргон как бы его не выдает, ему покровительствует. И это тоже было вещью, которая, ну, могла бы вызвать некий гнев. И не случайно Мольер вводит этот прием Deus ex machina, то есть бог из машины, да, когда демонстрирует, что король во всем разобрался и простил Аргону вот то, что он так был милосерден к врагу трона.
Наталья Тиграновна, вот вы сейчас уже говорили о некоторых персонажах и о некоторых мотивах этой пьесы. Я хотела бы задать теперь такой, может быть, наивный вопрос. Вот если говорить о морали сей басни, в Клотильдской пьесе всегда есть мораль, то в чем она заключается? Потому что можно вывести и такую мораль, не будьте доверчивыми, доверчивость поощряет порок, и такую, закон и справедливость — это не одно и то же, ведь Тартюф захватил законно вот чужое имущество, и только король, так сказать, своей справедливостью как-то все переменил. Вот какова все-таки мораль?
Вы знаете, я думаю, что при всей, так сказать, ну, действительно классицистической строгости и ясности всех выводов и наблюдений, которые есть всегда в классицистической пьесе, классицизм, тем более мольеровский классицизм, никогда не однозначен. Мы не можем вывести одну мораль. Мы можем сказать и одно, и другое, и третье. Вот, например, есть такие исследователи, которые считают, что главным здесь является не столько разоблачение там религиозного лицемерия, сколько обращенность к неким социально-экономическим вопросам. Ведь Тартюф захватывает имущество Аргона, да, он, так сказать, пользуясь доверием, добивается того, что тот на него переписывает это все. Плюс к тому, здесь есть еще, ну, такой более философский аспект. 17-е столетие, время, с одной стороны, как будто бы такого вот философского умозрения, обобщения, а с другой стороны, это время, когда следует опираться на зрение, а не на умозрение. И в этом смысле очень важно, как разоблачают Тартюфа, да? Аргон видит собственными глазами. То есть он обманывался, пока слышал слова. А когда он, сидя под столом, оказался свидетелем того, что Тартюф пытается совершить, да, пытается соблазнить его жену, он тут убеждается в том, что Тартюф обманщик, и прогоняет его. При этом очень характерна реплика Тартюфа, который пытается все исправить. Он говорит, как, и вы поверили? То есть он хочет и здесь заменить то, что человек видит своими глазами, некой словесной завесой. И здесь есть и эта мораль, можно сказать, да? И будьте убеждены в том, что вы видите то, что вы наблюдаете, а не в том, что вы, так сказать, там слышите, прочитали, что обговорили с кем-то и так далее. Тут есть проблема между быть и казаться, которая очень характерна вообще для всего 17 века, да, это противостояние иллюзии и того, что есть на самом деле. Так что я думаю, что все-таки вряд ли мы можем сказать об одной какой-то морали, которая вытекает из этой пьесы. Именно это и делает ее великой, значительной и в известной степени вечной, потому что не случайно пьесу ставили и ставят до сих пор. Да? И здесь не только важно, что лицемерие – вечный порок, но и то, что перед нами многопроблемность этой пьесы.
То есть, если я вас правильно поняла, будем мы проецировать сюжет Тартюфа на современные реалии, и окажется, что мольеровские типажи не вымерли, а выжили. Актуальны.
Да, совершенно верно. Вот в том-то и дело, что искусство Мольера как раз заключается в том, что он, с одной стороны, это по существу первая пьеса, первая комедия, которая написана не на сюжет, ну, такой традиционный для комедий, да, заимствованный, как-то переделанный, а написан на современную ему проблематику общественную. А с другой стороны, она написана о вечном. Поэтому не случайно действительно пьесу ставят, и она пользуется успехом, и ставят ее, и ее бесконечно экранизируют. Это как раз свидетельство того, что мы здесь находим очень важные для себя сегодняшние проблемы и сегодняшние характеры.
Наталья Тиграновна, ну, этот процесс начался, наверное, не сегодня, все-таки, а чуть раньше, и современно эту пьесу чувствовали люди 19 и 18 века. Вот я хотела бы спросить в конце у вас о том, где, как и когда имя Тартюф стало нарицателем. Видимо, это действительно связано с распространением пьесы за пределами Франции, насколько быстро в целом ее узнали в Европе, в России, где ее даже Достоевский переписал. У него там Фома Апискина, села Степанчикова, это чистый Тартюф.
Да, дело в том, что еще в середине 18 века была первая постановка в Москве, потом в Петербурге поставили Тартюфа, и потом ее ставили всегда. Вообще, поскольку эта пьеса нашла такой отзвук у современников, она очень быстро распространилась за пределы Франции, и ее ставили в разных залах, разных театрах, переводили. Даже, можно сказать, вот ее в феврале 69-го поставили Тартюфа, да, и уже через месяц было огромное количество, 90, по-моему, представлений этой пьесы подряд, вот ее ставили, там люди ломились, писали о том, что весь Париж толпами устремился на это представление. И теперь я скажу о том, почему, собственно, Тартюф. Дело в том, что в известной степени Мольер, давая такое имя, уже закладывал в него смысл, который был еще в латыни. Дело в том, что труфактор – это обманщик по латыни. И вот это вот слово «трюф» или «трюфль» использовали еще в 16 веке, например, у Рабле это слово встречается. То есть как бы обман, обманка. То есть Тартюф – это имя, которое намекает на обман, на то, что герой носит некую маску. И, конечно, как всегда у Мольера, на самом деле, герой этот оказывается чрезвычайно таким типическим героем, нарицательным. Еще в конце 19-го, начале 20 века, например, Оскар Уайльд, когда он, так сказать, осмыслял моральную атмосферу английского общества, он писал, Тартюф эмигрировал в Англию и открыл здесь лавку. То есть очень быстро Тартюф стал именем нарицательным, не только потому, что это имя уже в себе несло некий смысл значащий, но и потому, что Мольер умеет, как, между прочим, классицисты, делать такие как бы монохарактеры, да, характеры с доминирующей чертой. Это не всегда некоторыми, так сказать, писателями, людьми другого литературного направления, другого художественного стиля воспринималось как что-то положительное. Например, Пушкин, сравнивая Скупого у Шекспира, венецианском купце Шейлока, и Гарпагона Скупого у Мольера, он говорил о том, что вот Шейлок, он разнообразен, да, он и гневлив, и скуп, и чадолюбив, и так далее. А вот Гарпагон скуп, да и только. Но вот это самое «да и только» как раз и создает эту силу обобщения, потому что здесь как бы в образе сосредоточена вся квинтэссенция, так сказать, лицемерия, которая только возможна в мире.
О французской классике 17 века, комедии Мольера «Тартюф» и ее главном герое, который живет с нами вот уже 357 лет, мы говорили с профессором кафедры истории зарубежной литературы МГУ, доктором филологии Натальей Пахсарьян.
Интервью на радио «Спутник».